Странное дело. Они, святые, обладающие дарами, уже не знаю, прозорливости, исцеления, видели кем себя? Погибающими. Но какими погибающими? Теми, у которых полная надежда и единственная надежда на Христа Спасителя. Ну что, сначала вопросы, да, потом начнем что-то посмотрим, да. Так, хорошо. Так, согласны ли вы с утверждением? Церковь помнит, дорожит и сознает важность с теоретической точки зрения единства человеческого рода, происхождения всех нас и Пресвятой Девы, в том числе от единого Праотца, не только телом, но и душой, справедливо видя в этом залог нашего единосущия. Ну да, ну почему же? Это естественно. Согласны ли вы, что душа происходит от родителей, или же душу творит Бог? Макарий Великий говорит от родителей, и Григорий Ниский тоже. То есть рождаются дети с телом и душой. С телом и душой. И признаки, поэтому свойства родителей в значительной степени, ну, родителей и предков передаются детям. Да, согласен. Хорошо. Сегодня много храмов священника. Все разные. Как простому прихожанину выбрать священника, чтобы получить действительную пользу, а не обмануться? Иоанн Лесевщик говорит, что прежде, нежели остановиться на ком-то, нужно тщательно познакомиться с ним. Если у вас уже некоторые такие общие соображения таковы, что вы хотите вот с этим священником, даже прежде, он говорит, узнать, проверить и, так сказать, искусить сего наставника, чтобы не попасть вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани не оказаться в пучине на камнях. Призывает к крайней осторожности, прежде чем поступать уже в близкие дружеские отношения со священником. Причем не только он. Безрассудное отношение приводит к самым печальным последствиям. Каким? Когда из наставника делают кумира. Тогда тот человек, для которого наставник становится уже своего рода кумиром, то этот человек делается фанатом, то есть человеком, который уже не рассуждает. По этому поводу, правда, не святой, не канонизированный, конечно, но человек замечательной христианской жизни и мудрый человек Алексей Степанович Хомяков говорил, церковь не авторитет. Христос не авторитет. Не авторитет, говорю, а истина. А авторитет что требует? Я сказал, все. Истина говорит, нет, посмотри. Авторитет фактически запрещает смотреть, исследовать, то есть отнимает свободу. А истины, даже Христу, потому мы верим, что Он истина, а не просто авторитет. Церковь истина, а не просто авторитет. Авторитет не сметь свое суждение иметь. Истина говорит, приди и вижди, и убедишься сам. И последний вопрос. Христос сказал, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение, уже сокровищ на небесах. Как быть тем, у кого семья, о которой надо заботиться, для них невозможно совершенство? Да, к сожалению, совершенство невозможно. Совершенство состоит в чем? По учению отцов. В чистоте ума от всего внешнего, как писал Исаак Сирин. Молитва есть освобождение ума от всего внешнего. От всего. А семейный человек никогда не может освободиться от всего. Потому что почему и некоторые, кто был способен к этому, становились на путь одиночной жизни. Одиночной жизни. Ну, то есть потом стали называть монахами, монашествующей жизни. Почему? Потому что семейная жизнь налагает на человека очень много проблем, которые он должен решать. Поэтому совершенство в семейном случае, конечно, невозможно. Но праведность – да. Потому что праведность – это жить по совести. Он может жить по совести, но достигнуть совершенства он не может. По той простой причине, повторяю, что он не может очистить свой ум от всего того, что требуется для его жизни. Поэтому и само монашество заключается именно в отречении, максимальном отречении от всяких мирских проблем. Вот так. Так что совершенство, да, в семейной жизни невозможно. Но что разуметь под совершенством, друзья мои? Это вот вопрос, но это отдельный же вопрос. И, наконец, если Господь всеведущий, значит, Он знает, как мы поступим. Что будет в конце жизни? Значит, логично говорить о судьбе. В чем тогда свобода? Если же Господь не знает до последнего, как мы поступим, что выберет, значит, Бог ограничивает себя, да. Видите, вся суть в том, что нужно различать понятие знания, предведения и понятие предопределения. Отец знает, что если вот сейчас сына своего, который еще пока находится в его руках, если он сейчас отпустит вот в эту компанию, он точно знает, что это за компания, и знает, что натворят, и что потом будет. Точно знает, предвидит. Поэтому может его не отпустить, может отпустить. Отпустит – значит, кто виноват? Отцу говорят, ты же знаешь. Почему ты тогда что-то оправдываешься? Ты знаешь, знаю. И что? А? Вот так. Поэтому предведение, с другой стороны, когда уже сын становится взрослым, совершенно человеком, то отец хотя и знает, предвидит, что с ним будет, ибо видел его задатки, но уже сделать ничего не может, потому что он, сын, уже становится самостоятельным человеком. Отдельная семья – все, он независим. Знает, точно предвидит, но уже сделать ничего не может. Он не может. Почему? Сын уже отделился, уже он свободен, он самостоятельная семья. Вот чем отличается предведение или предвидение от предопределения. Бог никого не предопределяет, но предвидит – да. Тем и отличается человек от всех других существ, включая, по-видимому, и духовных даже существ, тем, что свобода сохраняется за человеком. По учению, единогласному учению отцов, например, бесы не могут покаяться. Весь вопрос – почему? Правда? Почему? Человек может, а они не могут. Правда же? Вопрос. Вопрос. Ответ только один. здесь, скорее всего, возможен? Ответ только один. Значит, бесы, эти ангелы, ангелы, которые были ангелами, они, видимо, обладают по природе своей какими-то свойствами, которые нужны для пользы человека. И эти свойства проявляются в соприкосновении с падшим человеком. Объясню на примере, чтобы это было ясно. Волки нужны или нет? Пытались как-то их уничтожить, потом стали завозить. Потому что, оказывается, начинается, да, падёж других животных. Оказывается, они ассенизаторы, они медики, если хотите. Они очищают лес от больных, нездоровых, так и так далее. Оказывается, они совершенно необходимы, иначе природа – все тогда, животный мир погибнет. Так вот, и духи эти падшие или бесы, я говорю, возможно, вы слышите, потому что, может быть, другие какие идеи, были сотворены со свойствами, которые в соприкосновении с человеком являются приблизительно как хищник к природе, так сказать, в которой могут быть и больные, и какие угодно. Почему? Это одна из мыслей просто. В падшем состоянии, оказывается, когда человек находится в падшем состоянии, то оказывается, знаете, кем являются для него бесы? Святые отцы говорят даже такую фразу просто: «Не было бы бесов, не было бы святых». Не искушен, не искусен, кто не искушен, не искусен. Бесы, оказывается, имеют над человеком власть какую? Не безусловную? Нет. А только в той степени, в какой человек протягивает сам ему руку. Сам бес не может ничего сделать. Только сам подает руку. Каким образом? Ну, своими мыслями, когда дает им свободу валяться в грязи, например. Своими желаниями. Сам в клоаке валяется. Ну, тут мы с тобой друзья, конечно. Я тоже там живу. Прекрасно просто. Давай поваляемся. Слышите? Не было бы бесов, не было бы святых. Поэтому видите, природа духов какая интересная. Так что, скорее всего, тот факт, что они не могут покаяться, свидетельствует о чем? Что они были сотворены вот с этими свойствами, которые для нас сейчас какими? Ужасны. Мы бы не хотели встречаться с волком, с тигром, да, с медведем. Растерзает. Хотим? Нет, нет, нет. Растерзает. Потому что находимся мы в таком состоянии. Как говорит апостол Павел, что сама тварь воздыхает и страдает. Помните, от чего? Почему страдает? Ожидая чего? Освобождения нас, людей, освобождения сынов. То есть до тех, пока мы не исцелимся, пока мы не придем в состояние, когда уже эти их свойства хищные для нас не будут представлять никакой угрозы. Что мы и видим даже на картинах, когда рисуют, что и лев тут, и ягнята, никто не трогает никого. Но пока мы живем, бесы – страшное дело. Это враги, так же, как голодные волки. Голодные волки. Но суть в чем? Ни один из этих волков не тронет человека до тех пор и в той степени, пока человек сам не подаст ему руки. Не имеют они власти над нами. Власть их лишь в той степени, в какой мы даем эту власть им. Вот видите, какие интересные вещи. На это все по вопросу. Интересный вопрос, он постоянно возникает, предвидение и предопределение. Он касается, видите, чего? В том числе и духов, которые искушают человека. Искушают, еще раз повторяю, лишь в той степени, в какой мы даем им повод. Первое, о чем мне хотелось бы поговорить, сегодня. Это немножко с вами поговорить о современном состоянии христианства. Современное состояние христианства, перед чем мы с вами сейчас стоим. Есть несколько важных, очень серьезных вопросов, я бы сказал, явлений, перед которыми стоит сейчас христианский мир, христианство как таковое. Первая, может быть, и самая главная опасность, которая буквально топит христиан, это омерщение сознания. Вы не смущайтесь, я говорю «омерщение». Правильно, правильно писать «обмерщение», но мне очень не нравится это «б». Поэтому я говорю «омерщение». Но вы знаете, что правильно «об». Надо так и произносить «об» и потом «мерщение». Я всегда издеваюсь над этим словом. Да. Первое, действительно, главное – «омерщение». Что это значит? Вы знаете, что такое мир? Исаак Сирин говорит, если вы хотите одним словом определить всю совокупность страстей, греховных страстей, то этим словом является мир. Поэтому в Евангелии мы слышим слова «не любите мира, не того, что в нем». Под миром в данном случае, разумеется, вовсе не этот неприродный мир или космический мир, совсем не общество человеческое, совсем не мир между народами, между людьми. Напротив, это все похваляется даже. Вот. А под миром, разумеется, что такое? Культ страстей. Где корень их? Его очень хорошо обозначил Иоанн Богослов, когда сказал, все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плоти – это телесные страсти. Телесные страсти. Первый из них и самое постоянное, которое мы наблюдаем, очень хорошо обозначил преподобный Иоанн Лесвичник в своем 14-м слове, который он назвал изумительно. Так мне нравится, не могу. Я думаю, вам всем тоже понравится. 14-е слово, 14-я ступень. Цитирую вам. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну еще бы, это ж да непрерывно. Мы ублажаем этого владыку лукавого и любезного. Причем ублажаем до такой степени, что даже врачи нам говорят, ну, слушай, очень вредно объедаться, очень вредно. Ну, я только сейчас, я в следующий раз не объемся, а пока уж ладно. И так этот следующий раз продолжается до гробовой доски. И так и продолжается. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. До чего доходит это в христианстве? В христианстве до чего доходит? До каких абсурдов? Привожу следующий пример. Представляете, где-то я, где-то в Европе, ну, неважно где, в какой стране, так, сидим с протестантами, нет, с католиками, извините, с католиками, да, сидим в ресторане вечером, там ужин в 6 часов, сидим. Ну, как сидим? Едим. Пьем, выпиваем вино даже, пожалуйста, так, шуточки, анекдоты, весело сидим. Ну, братья встретились во Христе, что же вы думаете? И вдруг, да, толкает какая-то сестра. Профессор, сейчас мы идем в костел сейчас. Я говорю, что, причащаться, что ли, будете? Да, конечно, папа разрешил. Один час поста перед причастием. Пока мы дойдем, это уже пройдет там минут 20. И потом пока месса, будет еще полчасика, как раз час, и будем причащаться. Ну, мой ответ всегда был им один и тот же – сжечь вас надо только. Они от восторга, у них рот до ушей, что их надо сжечь. Звучит это наполовину, кажется, по внешней форме комично. На самом деле, вы подумайте только, это, подумайте только, дать такое указание – час неедения перед причастием. Кому в голову это придет? Но я понимаю, жвачному животному это был бы подвиг. Но как не жевать жвачному? Человеку один час. Я вам скажу, это такая издевка, такая насмешка над человеком, что даже я до сих пор, вы знаете, вот до сих пор не могу, постоянно уже встречался с ним, до сих пор не могу понять. Это же просто издевательство сказать, один час поста нужно, да, перед причастием. Слышите, до какого порабощения уже дойти, до насмешки буквально. Помню, в Словакии в семинарии с ректором разговариваю, там молодые ребята занимаются спортом, тренируются, и гирьки смотрят, турники. Я говорю, а посты у вас есть? Пост. Ректор говорит, да. Я говорю, ну и какие? Ответ. В пепельную среду, пепельная среда, у них Великий пост начинается в среду, а не в понедельник. Православные же ошиблись. А почему ошиблись? Ну, свой Лазарева суббота, это пост или не пост? В пятницу уже окончил, четыредесятница. Вход Господень в Иерусалим, пост или не пост? Четыредесятница же окончилась. Они молодцы. Нет, пост начинается в пепельную среду. Так что все идет пост. Так вот, в пепельную среду, так, и в Страстную пятницу эти наши мальчики едят один раз в день и без мяса. Я говорю, о, Боже мой, какого совершенства вы достигли! Это я просто вам привожу пример, связанный с лукавым и любезным пример о умягчении. Но вы учтите, что о чем это говорит? Эти внешние вещи, ну что там, мол, еда все на самом деле. Это же какое порабощение, даже не личное, вы слышите? Не лично кто-то такой, а это церковное уже умерщение сознания. Уже церковное. Я говорю о католической церкви. А уж если вы, например, вы это, наверное, проходили или проходите, да, если возьмете искусство в Западной Европе, искусство просто. Если вы вдруг полистаете по интернету или где-то, например, посмотрите Ватиканский музей, пройдетесь по нему, посмотрите, то вы найдете очень интересные вещи. В частности, что и икона там, вот я сейчас недавно там был летом, только в Ватиканском музее, да, да. Вот до 13 века вы еще можете встретить иконы. Да, вижу, видите иконы. Дальше уже все. И специалисты говорят, все превращается в картины, превращается в портреты. Причем, наконец, начинают уже рисовать какие портреты? Прям с конкретных лиц, но только подписывает. Мадонна такая-то. На самом деле это такая-то княгиня или графиня или прочее. Все. Исчезает. Но не просто исчезает, обращаю ваше внимание. Я говорю об умерщении. Вы посмотрите, как начинают писать. Обязательно надо написать там хоть какой-то степени, но обнаженность, особенно женщин, обнаженность какая-то. То ножка, то ручка, то плечико, то что-нибудь такое. Обязательно. Сами ангелы. Слушайте, обращаю ваше внимание, это довольно интересно. традиции церковные, которая сохранялась все первое тысячелетие и в Западной Церкви. Ангелы мужского рода – это юноши. Это юноши. Обратите внимание, что стало девушки. Сплошь и рядом. Причем какие еще девушки? Если вот в баре поедете, так посмотрите там на верхнем храме. Не внизу, где мощь, а в верхнем храме. Какие еще? Ахните. Живопись в католической церкви, в церкви, я говорю, церковная живопись, это, вы знаете, ну, прям не хочется слова это, но действительно, близка к порнографии буквально. Всюду это, вот это растление идет. Это все, причем это очевидно, это видно, посмотрите, достаточно взять. То моральное растление, которое мы видим в Европе, оказывается, откуда идет? С церкви. Эпоха Возрождения. Возрождение чего? Античной Греции, Рима. Чего? Язычество. В Средневековье зажигали лампады перед бюстами, например, Аристотеля, Платона. Вы слышите? Лампады. Ну, то, что мы делаем перед изображениями святых. Вот это умерщение жизни, оно, видите, проявляется, во-первых, в нравственной сфере, в живописи, в литературе. Ну что вы? Это во всем. Во всем это просто проявляется. В литературе еще как? Доходит, вы знаете, до чего? Это, ну вот, может быть, да, у нас времени, наверное, не будет. А, ну, скажу вам, начинаются у этих бедных девушек-монахинь романы со Христом. Конечно, надо написать только «Христос» с маленькой буквы. Настоящие романы со Христом. А посмотрите, Великая Тереза. Это 16 век. Ей является так называемый Христос и заявляет ни больше, ни меньше, как следующее. До этого я был твой Бог, а теперь я не только твой Бог, но и супруг. Тереза падает, чуть ли в обморок не падает. А если вы почитали бы книжку, написанную, кстати, очень талантливо, другой Терезы, маленькой, как ее называют, которая скончалась в 1897 году, скончалась, как она описывает свою любовь ко Христу. Ну что вы! Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. И утонула бедная маленькая Тереза в глубинах любви Христовой и так далее. Такие просто романы. Вы найдете это просто, это, вы знаете, это вот откуда идет. Вы чувствуете дух какой весь, сексуальный, как говорят сейчас. Если возьмете теперь сферу другую, социальную сферу, социально-политическую сферу жизни, обратите внимание, просто вот с интернета все пользуетесь, на международные какие-нибудь христианские конференции, христианские, или конференции, допустим, даже совместные, православно-католические, например, православно-протестантские, вы только посмотрите, какая тематика там. Вы ахнете. Бедность и необразованность. Да, в народной среде вызов христианству, экономическая отсталость тех и других, экономика, да, порабощение народов, политика. Вон сейчас происходила конференция католических епископов в Амазонии. Знаете, вот это только зачитать вам эти пункты, которые католических епископов, на который посещал сам Папа и одобрил все. исключительно одна только политика, политика. И доходит до того, что, вот, например, конференция в Германии католических епископов вместе, по-моему, с православными, где прямо говорится, наша задача сейчас отстаивать такие великие идеи, как свобода, как равенство. Вы слышите, чуть ли французской революции. Свобода, равенство, да, борьба с нищетой и так далее. А, вот, ах, вот, слушайте, члены православной епископской конференции в Германии во главе с ее председателем, митрополитом Константинопольским, в обращении к верующим призвали верующих, вот вы, православные, так слушайте, чем нужно заниматься, призвали их к защите мира, свободы, демократии и прав человека. Понятно, чем должны заниматься вы, а не всякими там Иисусовыми молитвы. Чепуха какая. На фоне религиозного экстремизма во многих местах все более возрастающего, мы, как христиане, призваны прилагать все возможные усилия для защиты этих ценностей, отметили епископы. Слышите, ценности. А, кстати, можно очень часто слышать разговоры о христианских ценностях. Оказывается, вот они какие ценности, вот. А я не знал. Мир, свобода, демократия, права человека. Это христианские, оказывается, ценности. Замечательно. Но экономические – это особенно важно. Это омерщение сознания в чем проявляется? Видите, тематика конференции. Тематика, то есть чем поглощены, каковы главные, значит, задачи. Какие главные задачи? Вот они какие. Дай нам благо на земле. И вот я часто повторяю, уж извините, и опять я повторю это, когда я протестантом, просто вынужден был иногда говорить, вы знаете, какое ваше христианство, в чем суть? Они, улыбаясь, говорят, ну что, профессор, что именно? Я говорю, слушайте, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, согласны. Но я говорю протестантам, а сам сжимаюсь, а вдруг они нам то же самое скажут. Нам, православным. Вообще, стоит вам посмотреть на тематику конференции всякого рода, всемирных, региональных, местных. Посмотрите только, и вы увидите, чем обеспокоены мы. Мы, христиане, разных конфессий, включая и православных. Культурой, искусством, экономикой, экологией, спортом, свободами, правами. Не вздумайте искать о душе. Бывает, но очень редко. Иногда бывает на монашеские конференции, но и там тоже роль монашества в решении проблем. Скоро уже монашество, наверное, потребуется выводить из стен монастырей. Оно должно быть открытым, проповедь открытого монашества. Что это они закрылись? Я еще помню время, когда увидеть монаха в театре, вы что? Невозможно было. Ну, еще кое-что. Стало спокойно. Так что современное, одно из таких, я бы сказал, самых серьезных направление, это полное омерщение сознания происходит. Все внимание обращается чисто на мирские проблемы. Вы понимаете, в чем безумие мира, мирского, в смысле мира мирского? Знаете, в чем безумие? Прям настоящее безумие, когда все внимание обращено на так называемые ценности вот этой жизни. Вот слушайте, неужели непонятно, что каждый из нас, каждый, независимо от возраста, от его социального положения, от его сана, его званий, слышите? Над каждым из нас на тончайшем волоске висит Дамоклов меч. И в какой момент он оборвется и вонзится, и нас отправит на 2 метра вглубь земли, безумие мира, когда все внимание на что обращается, то сейчас этого уже ничего не будет. Все для тебя кончено. Но слушайте, разве это не безумие? Всю душу отдать на это. Мир на чем весь стоит? Вот Авва Дорофей обозначил эти же слова, слова апостола Иоанна Богослова, следующим образом. Он сказал, чем живет мир? 3 корня. Я буду вас спрашивать. Все они начинаются, все они на букву «С». 3 «С». Буду спрашивать, что такое? Вы даже подскакивать и говорить. И говорить тут же. Славолюбие, сребролюбие, еще сластолюбие. Правильно, молодец, точно. Это наши боги. Да, мир вот чем живет. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. А чем же еще жить? Конечно. Конечно. И что дальше? Дальше. Хорошо, если со святыми упокой. Это просто упокой. Да. Неужели непонятно это безумие? Вот христианство выступает против этого безумия сознания. Безумие сознания. Совершенно не понимаем и не думаем, что человек ты кто? Мученик Тивурти очень хорошо сказал об этом. Это мученик где-то 3-го, наверное, столетия, римский мученик. Он сказал так. Вот это все мирское, вот это наша жизнь, мнится, то есть думается, кажется, мнится быть и несть. Во мгновение ока и тебя нет ничего. Ты миллиардер, и ты уже никто, прах земной. Мнится быть и несть. И ответил судье, а мы веруем в то, что мнится не быть, вечную жизнь личности. Мнится не быть, думается этого нет, но есть. Коротко и ясно. Как коротко ответил. Стоит запомнить и слушать, это вам пригодится. Мнится быть и несть. Мнится не быть и есть. Чем мы отличаемся от мира? Так вот, умерщение, сознание – это самое страшное, что поражает христианство. И мы видим, как оно проникает во все сферы жизни. А возьмите эти фестивали, ой, чего только нет. А что творится на Рождество? Что на Пасху? Что только происходит? Все перепутали уже, совсем перепутали все. Мирское со священным, со святым. Да. Но это проявляется, я сказал, в жизни, а это самое главное. Потому что проповедь христианства, суть всей проповеди, всего Евангелия, заключается именно в призыве изменить жизнь. Почему изменить жизнь? Почему? По очень простой причине, что закон духовный же прямо говорит, грех есть рана, и чем глубже ты себя ранишь, тем больше ты страдаешь. И пострадаешь, и страдаешь. Нет такой страсти, которая не приносила бы страданий. Вот почему. Из любви к человеку. Заповеди Божии – это предупреждение нас. Не колите, не режьте вы себя, не уродуйте вы себя, не прыгайте вы с этажей, не ходите по гвоздям. Вот что такое заповеди Божии. Вот что такое. Вот что такое, и показывает, что такое мир мирской. Как выражается это в богословской сфере? Выражается еще как. Еще как, что вы? Я помню, как на ассамблее Всемирного совета церквей в Канберре, это Австралия, до чего там только доходили протестанты. До таких уже искажений. Уже и Христос не Бог, конечно. А уж Дева Марии говорить нечего. Дух Святой – это вообще женское начало. Чего только не проходило. Так что все православные уже вынуждены были собраться и просто заявить протест даже. Нас выслушали, сказали, да-да-да, мы вас понимаем, да, конечно. Но вы же православные, пожалуйста, верьте, как вам нравится. А мы как хотим. Слышите? Вот что такое экуменизм. Никого обратить мы не можем, но сами заражаться можем. Можем. А там на Западе происходят дикие подчас вещи. Представьте себе только, например, негативная христология. В чем заключается уже? Христос? Ну как Христос? Ну, например, я вам скажу, официальный католический катехизис Франции во Франции для молодежи. Слышите? Официальный катехизис для молодежи во Франции. Послушайте. Иисус исцелял больных, но это не обязательно означает чудеса в том смысле, в каком мы часто об этом слышим. Некоторые люди имеют природный дар исцеления. Не был ли Иисус одним из них? Правда же? Доходит уже до прямого отрицания Христа, до прямого. Христианство без Христа. Ох, как здорово звучит, как ловко, вот это да! Христианство без церкви. Ну, великолепно просто. Не придумаешь ничего лучшего. До каких искажений доходит в плане практической духовной жизни? Я вам приведу пример, который хорошо описывает наш корреспондентка, замечательная, кстати, умница женщина, Горичева такая, Татьяна Горичева, в своей небольшой такой брошюре «Только в России есть весна». И вот она там описывает так называемый эффект, феномен Торонто. Торонто – это город в Канаде. Феномен Торонто. И она, на котором, видимо, присутствовала, и описывает, что же там происходит, что за феномен. Два или три пастора, ну, по рекламе, все, собирает очень большое число людей, там площадь очень большая, и начинают что делать? Сеансы призыва Духа Святого. Вы слышите? Сеансы призывают Духа Святого. Не знаю уж, какие они обладают даром красноречия, но она описывает, что происходит. Вот один за другим выступает с очень зажигательными, видимо, речами и говорит, что вдруг крик в толпе, и кто-то там начинает кривляться, что-то бормотать, экстаз такой, падает, все смотрят, о, Дух Святой, как у нас хлысты говорили, накатил. Только не знаю, как там, что по-английски будет звучать. Дух Святой заговорил, все, она заговорила или он на незнакомом языке. Через некоторое время другой там падает, третий – экстазы. Так происходит, что же? Проводит сеансы принятия Духа Святого. А вы, православные, сумасшедшие, надо какая-то аскеза нужна, какие-то молитвы там нужны. Да нет, нужно иметь дар красноречия. Я помню, присутствовал однажды на такой церемонии тоже, подобной, не совсем такой, но подобной. Да, когда в большой комнате, ну, примерно раза в два меньше, чем этот зал, наверное, ну, не так большая, но порядочное было людей, сели, полумрак, кое-где только горят свечи, все собрались, все протестанты, ну, и мы, как гости, тоже. Сели, и молчание. А вы знаете, если вот сказать молчание, вы попробуйте помолчать одну минуту. Вы знаете, как это долго? Невероятно долго. Просто вот одну минуту. Если бы было время, я бы сейчас вам продемонстрировал. Просто одну минуту. Вот. 60 секунд. Это очень долго. Молчание. И вдруг, уж не знаю, сколько там, минуты, две, вдруг встает он или она и начинает говорить о том, что для того, чтобы мы действительно достигли цели христианской жизни, сейчас нам необходимо организовать вот такие-то собрания с такой-то тематикой и что-то такое. Говорит, говорит, все слушает, садится, все. Опять молчание. Опять через некоторое время другой встает, еще какую-то чушь говорит. И вот в течение так примерно получаса примерно, может, больше, а оказывается, мы думаем, что это такое за церемония? А оказывается, это что? Это не церемония, вот, а это сеансы принятия Духа Святого. Каждому, как Дух дает откровение, так он встает и начинает говорить всем. Я, правда, ехидно спрашивал, говоря, слушайте, а почему у вас только принятие Духа Святого выражается в говорении незнакомыми языками? Ведь Христос по воскресенье, он же перечислял там, по-моему, целых пять, кажется, по-моему, что-то, изгнание духов, если что и выпьют ядовитые, не вредит им, возьмут змею в руки ядовитые, и ничего-нибудь страшного. Так, потом еще что там такое, вы не помните? Ну, говорение языками тоже. Еще что-то пять, помните, вот так. Я говорю, а почему вы остановились только на говорении языками, которые что-то бормочут, ничего не понятно, и никто не истолковывает? Ну, они, конечно, недовольны очень, да, этим, таким замечанием. Почему только говорение незнакомыми языками? Я к чему это говорю, друзья мои? Кажется, можно подумать, что я, ну, просто издеваемся. Нет. Вы слушайте. До какой деградации дойти, понимание такого, я бы сказал, ну, буквально цели, если хотите, христианской жизни, получение Духа Святого, оказывается, это возможно просто так. Сесть, начать молчать, и то, что тебе приходит в голову, это от Духа Святого. Феномен Торонто. Посмотрите, что творится. Сеансы принятия. Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святого Божьего. И что это стяжание чем обусловлено? В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет дух обитать в теле порабощенном греху. Требуется очистить себя от всяких гадостей. Не может Дух Святой войти, когда мы наполнены всеми страстями. О борьбе со страстями даже речь не идет теперь. Вы знаете? Если вы, вас интересует экуменизм, то хотя бы скажу одно. Вы знаете, что в экуменизме нет ересей. В экуменизме нет ересей. Ну, каждый по-своему. Каждая так называемая церковь исповедует по-своему. Это ей так Дух Святой открыл. Правда, за всю историю экуменизма, оказывается, была одна ересь. Но вы во веки веков никогда не догадаетесь, даже если сейчас начнете все перебирать на свете. Начнете какие-нибудь вероучительные истины. Ну, ничего не понимаете. Была одна ересь. Апартеид в Южноафриканской республике. Вот, оказывается, ересь какая! Апартеид! А вы там о каком-то вероучении говорите или о каких-то грехах там говорите, таких нравственных. Апартеид – единственная ересь за всю, наверное, историю экуменизма. То есть явление, которое было названо ересью. Но вообще ересей в экуменизме нет. Нет, вы не найдете. Даже вот отрицает прямо, что Христос есть Бог. Как я помню, один епископ меня убеждал в Англии, один убеждал меня, что давайте говорить, Христос был совершенным человеком. Это потрясающий человек был. Это святейший человек был и так далее. Я говорю, ну да, и, конечно, я говорю, это все верно, и Бог. Нет, нет, о Боге не будем. Он просто идеальный человек, епископ. Не православный, не подумай, что это православный, нет. Это был какой-то англиканин. Нет, не православный, слава Богу, еще. Да, вот что такое омерщение. Оставление, полное оставление молитвы, полное. Не смешивайте вычитывание молитвы и молитвы. Не ошибайтесь, пожалуйста. Это не молитва, когда тра-та-та-та-та-та-та, все ждет, перегибает с ноги на ногу, когда он окончит. Кстати, никогда не спешите, когда читаете молитвы. Особенно в храме, но многие из вас очень хорошо читают, действительно. А некоторые, смотрите, захлебываются даже слова не выговаривает. Он на 5 секунд скорее прочитает, чем другой. Какой ужас! Попробовали так бы к ректору прийти и начать ему бы свое прошение так изложить бы. Без молитвы нет духовной жизни. Просто нет. И быть не может. Потому что духовная жизнь – это общение с Богом, который есть Дух. И если мы не общаемся с Ним в правильной молитве, тогда кто мы есть? Правильная молитва какая? Это молитва внимательная. Слышите? Первое – внимание. Второе – покаяние. Третье, если хотите, благоговение. Иначе нет молитвы. Как и писал святитель Игнатий Брянчанинов, молитва без внимания – не молитва. Она оскорбительная, кощунственная для Бога, празднословие. Да, без молитвы никакая духовная жизнь невозможна. Но молитва, к сожалению, омрачается. Даже сами богослужения во что превращаются. Посмотрите, по всему миру я смотрю, всюду носятся эти репортеры и фотографируют, вплоть до того, что в алтаре чашу фотографируют. Даже, а куры сейчас вот, к как раз момент приложения даров, а вдруг там Христос появится. И беда-то в чем? Эти подчас репортеры, они неважно, кто-то есть верующий, а кто-то совсем не верующий. Им что? Сказали и фотографируют, и бродят по всему храму, по алтарю. Это молитва. Вот это вот омерщение, которое я вам говорю, это действительно бедствие, которое поражает христианство на корню, как говорят. Происходит полная утрата основ духовной жизни. Нет молитвы, нет религии. Надо это запомнить. А вычитывание молитв – это совсем не молитва. Я понимаю, что можно читать, стараясь, насколько это возможно, отвлекся, опять лови внимание, отвлекся опять, это понятно. Наш ум непривычен к этому. Ловить и вновь возвращать – это хорошо, если мы возвращаем свой ум к молитве. Но когда привыкаем уже вычитывать молитвы, не обращая совершенно никакого внимания на внимание, то тогда мы просто кощунствуем. И в таком случае никакой духовной жизни ожидать не приходится. Это, друзья мои, надо знать. Это нужно понимать. Отсюда без этого мы теряем само благоговение к церкви, благоговение к богослужению, благоговение к таинствам. Кстати, пожалуйста, слушайте, пожалуйста, во время тебе поем. Вы же знаете, что дальше ничего. И молимтесь, Боже наш. В это время же происходит приложение святых даров. И уже не хлеб и вино, а Христос сам здесь. Земной поклон же надо делать. Ну ладно, народ простой, он не знает. Ему даже не говорят, к сожалению. Вы как вот проповедь будете говорить, вы же говорите проповеди. Вот, обязательно скажите это народу, что вот что происходит во время пения «Тебе поем». Обязательно. Необходимо Христу поклониться. Можете, надо земной поклон, но не можете, ну, хоть глубокий поясной поклон. Но сам Христос же отныне, ну, что вы? Я вот стою в это около резинца, знаете, если мы тебе поем, стоят такие хорошие свечечки и не подвигнутся даже. Думаю, Боже мой, ведь искренне верующие люди не знают даже, что происходит в этот момент. Хоть подавайте пример, нельзя же так. Я помню, где-то в каком-то католическом храме там начинает звонок. Иногда в некоторых наших храмах, когда диакон произносит громко «Аминь! Аминь! Аминь!» Вы слышите, принесет, невольно упадешь, сделаешь поклон. Надо обязательно делать. Ну что вы! Ну ладно, друзья мои, вот так. Это, пожалуй, может быть, самая тяжелая характеристика, которая, к сожалению, присутствует, когда мы присутствуем в современном христианстве. Отход христианства от Христа идет широкой волною. важный вопрос, который еще мы можем хотя бы немножко обсудить, это в чем же смысл земной жизни? Смысл жизни в чем? С христианской точки зрения. Меня умиляет и удивляет, говорят, достижение Царства Божия. Это X. Знаете, что такое X? Это Y. Ах, Y, да? Достижение спасения. Ах, это Z, оказывается. Z. Ты видишь, как ловко мы это подчас говорим и проповедуем. Одно заменяем другими, не объясняя. А вот мы-то живем же. И что мы должны? В чем суть? Что во мне должно произойти? Ведь Христос сказал, что вот многие стоящие здесь не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И речь-то это была не только о его учениках, апостолах. Мы видим это в дальнейшей истории христианства, сколько людей, которые действительно уже получали это. Получали это. Действительно, в чем самая суть? Вот. Нас же вот спрашивают, в чем смысл жизни? Вот давайте, знаете, попытаемся все-таки не играть вот в эти вот словечки, когда никто ничего не поймет, а сказать о самой сути. В чем же суть, вот действительно, с нашей христианской точки зрения, что нам необходимо в этой земной жизни, что мы должны сделать, слышите? Чтобы спастись, чтобы достичь Царства Божия, чтобы достичь этого, что? Ведь смысл жизни в чем? Мы говорим не о том, а что мы должны сделать, чтобы получить это. Смысл жизни в чем? Что мы в этой жизни должны сделать? Вы знаете, когда будем мы с вами говорить о жертве Христовой, то, может быть, еще затронем этот вопрос, но сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на что. Мы говорим «Христос – Спаситель». И так это совершенно спокойненько. Слушайте, кому нужен Спаситель? Кому нужен Спаситель? Ну, кто что-то терпит, какую-то катастрофу, не правда ли? Он бизнесмен какой-нибудь, прогорел там, ищет, кто ему поможет, кто спасет. И в любой ситуации, больному, где такой врач, который вылечит? Но вылечит... Кому нужен? Кому нужен такой, который поможет ему от краха в бизнесе? Кому нужен врач? Кому? Вот где суть, смысл. Мы с вами найдем. Тот, кто увидел, все, я тону. Я тону, спасите. Я кричу, уцепился за последнюю доску. Спасите. Вот кому нужен Спаситель. Смысл всей человеческой жизни, смысл, христианский смысл, значит, в чем состоит? Увидеть это. Христос нужен только тому, кто увидит, что он погибает. Только для того Христос есть Спаситель. Прошу вас, обратите внимание. Вот для кого Он, Христос, есть Спаситель. Все, я погибаю, я тону, кричу, спасите. Он, как знаете, пошел по льду, провалился на лед, а лед обламывается. Дальше обламывается лед, кричит, спасите. А оказывается, смысл нашей человеческой жизни заключается в том, чтобы, наконец, я понял, что мне нужен Спаситель. Нужен, что я действительно погибаю. Вы знаете, когда читаешь святых отцов, я помню, приходишь подчас в полное недоумение. От чего? Какой-нибудь Пимен Великий, который, по-моему, воскрешал даже мертвых. Знаете, что говорил? Поверьте, братья, я буду ввергнут туда, где сам сатана. Господи, помилуй меня. Сесо Великий умирает, к нему собрались, собратья, собрались вокруг него. Как описывает его житие, его лицо, кстати, о нем, вот о других не писали. Видите, значит, тут нет сочинения. Его лицо просветилось, говорит, настолько ярким сиянием, просто ослепительным ярким сиянием, и он о чем-то молится. Говорит, я молюсь, Бог дал мне еще время на покаяние. Он говорит, Сесой, тебе ли молиться о покаянии? Ответ: поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаянию моему. Я обращаю ваше внимание, не забудьте мысль. Слышите, кем он видел себя? Макарий Великий, утренние молитвы. Обратите внимание, вот будьте, вот завтра будет молитва утренняя. Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотвори их благое пред Тобою. То есть никогда же, это Макарий никогда же. Я о чем говорю, друзья мои? Посмотрите, к чему приходили все эти великие подвижники. Странное дело. Они, святые, обладающие дарами, уже, не знаю, прозорливости, исцеления, чего только. Они видели кем себя? Погибающими. Но какими погибающими? Теми, у которых полная надежда и единственная надежда на Христа Спасителя. О чем я говорю? Спаситель нужен только погибающему. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы наконец увидеть, что тебе нужен Спаситель. Нам нужен Спаситель разве? Да ну что вы! Мне нужен только наградитель. Наградитель. Антихрист нужен, то есть, а не Спаситель. Цель и смысл человеческой жизни заключается в познании себя, в познании того, что действительно, мне нужен Спаситель. Я погибаю от чего? От невозможности, слышите, от чего погибаю? Невозможности справиться со своими этими страстями и страстишками. С одной грязной мыслью не могу справиться. С осуждением не могу справиться. Один я хороший, вокруг меня все дрянь. Только и знаю, рассыпаю. Как писал Флоренский о Салтыкове-Щедрине, писал, знаете, как о нем сказал? Салтыков-Щедрин брызжет вокруг себя ядовитой слюной. Так и я брызжу на всех, сверху донизу. Я бы такого не сделал. Ну, разве кто-нибудь может со мной сравниться? Ну, что вы? Ну, что вы? Все такие сякие немазанные, а я мазанный. Слышите, в чем смысл жизни? Проще он обозначает словами познание себя. Вот оно, где гнофи сеавтон. Познай самого себя. Об этом святой Исаак Сирин пишет. По сути, что он пишет? Блажен человек, познавший себя. Ибо это познание является для него основанием, корнем и началом всякого блага, как написано там в переводе «всякой благостыни», то есть «всякого блага». Слышите, откуда можно получить благо, спасение, Царство Божие и прочее? Вот в чем смысл человеческой жизни – в познании себя. То есть в каком познании? Познание то, что без Бога я ничего не могу, я не смогу просто делать. Я не могу ни от чего освободиться. А если даже, как кажется, я могу от чего-то, могу что-то победить, послушайте, если даже могу что-то победить, обратите внимание, кажется, все. Так слышите, я достиг этого. Как знакомый вам, с которым вы гоняли чаи, очень знакомый вам, Гаутама, иначе Будда, он вам знакомый же. Как он говорил: «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я – он все победил». Боже мой, какой ужас! Оказывается, даже можно с какими-то срастишками своими справиться, но если при этом твоя гордыня раздувается, проглотив, кажется, эти страсти, и ты превращаешься, не знаю, в какого клопа, то тогда да избавит Бог. Это одна эта страсть, пожирая, кажется, других, превращается в чудовище, полностью, полностью разрушающего человеческую душу. А ведь вопрос серьезный. Поняли, о чем говорит христианство? В чем смысл человеческой жизни? И скажу вам, в чем преимущество христиан? Мы это знаем. Слышите, мы знаем, что нам нужен Христос. То есть что мы знаем? Что, оказывается, мы не боги, а кто мы? Ас есмь червь, а не человек. Блоха в Израиле. Помните, как пророк Давид себя? Ой-ой-ой. Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я, Пимен Великий. Вот, оказывается, увидеть. Как это увидеть? Как к этому прийти? Прийти к этому состоянию. Этому состоянию, которое действительно даст мне возможность спастись. Об этом говорит правильная духовная жизнь. Об этом говорит наука, называемая аскетикой. Аскетикой. Аскетикой не в смысле не есть, не пить. Аскео значит подвязаюсь. Подвязаюсь. Тружусь. Вот что такое. Тренируюсь. Вот что такое аскетика. Тренировка. Вот что такое. Но тренировка не над телом уже, а над самым главным. Над своей душой. Вот, оказывается, что нам необходимо. Вот в чем смысл человеческой жизни. Может быть, вам пригодится это. Потому что об этом я тоже не слышал. Но когда услышал это, я ахнул. Я в чем думаю смысл человеческой жизни? Вот эти мне иксы, игреки, дзеты, что-то не то. А потом, когда услыхал вот это, познать себя, вот в чем дело-то, очень обрадовался. Что делать священнику, если люди приходят креститься просто так? Есть случаи, когда священники отказывают мирям в оформлении. Скажу вам так, священник подчинен епископу, понятно? Если он начнет отказывать, его вызовут на ковер, понятно? Так? В данном случае поэтому совет дают такой, умные люди. Ты, священник, должен объяснить пришедшему человеку, перед чем ты стоишь. Проклят всяк, творяй дело Божие с небрежением. Поэтому, если вы хотите, чтобы действительно приобщиться Духу Божьему через это таинство, Нужно вот так поступить. В данном случае креститься лучше, чтобы человек сам пришел к этому и захотел креститься. Это лучше. Но ваша воля. Вы, тем не менее, просите? Ну, смотрите, но я вас предупредил. Как и часто мы другим людям даем совет, говорит, я вас предупреждаю, вот так. Вот так. Вы спросили? Предупреждаю. Нет? Ваша воля. Вот так нужно поступать.